Начинаем мы наш прямой эфир. Все заждались. Наверное, ждем мы все дружно с вами Дмитрия Высоцкого, и он у нас появляется. Я связываюсь с этим человеком по скайпу, и мы начнем наш разговор о чем конкретно задаете вы сами. Как всегда, у нас первый дозвонившийся получает развернутую консультацию, так что прямо сейчас можете нажимать на зеленую кнопочку вашего скайпа и звонить нам на Веда Радио. Логин в скайпе наш просто Веда Радио. Такое слово замечательное пишется слитно. Звоните, мы примем ваш звонок. Если какая-то вас проблема очень сильно беспокоит, Дмитрий Высоцкий поможет вам с этим разобраться. Первый дозвонившийся получает развернутую консультацию. Это значит, что время практически не ограничено. Ну, а все остальные тоже могут задавать свои вопросы, но здесь мы немножечко будем ограничивать. Ну, по крайней мере, мы все постараемся успеть. Вы все услышите ответы на свои вопросы, если сами того пожелаете. Также вопросы у нас в письменном виде, как всегда, на сайте vedaradio.fm принимаются. Ну и с Дмитрием я сейчас здороваюсь. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, вот сейчас я не вижу, чтобы у нас были звонки, но я обязательно прослежу, кто же будет тем самым первым счастливчиком, который получит развернутую консультацию. Ну а сама я зачитаю сейчас вопрос, который на нашем сайте уже размещен, от Катерины. Катерина написала сегодня, до начала эфира, свою ситуацию описала. Семья брата хочет воспользоваться серой схемой, чтобы обналичить материнский капитал через фиктивную сделку о покупке дома. Но для этого им нужно мое согласие, так как я являюсь совладелицей этого дома. Но мне все это не нравится, я не хочу в этом участвовать. Это противоречит моим внутренним принципам. Ведь и одно из четырех принципов ведических, да, не участвовать в финансовых махинациях. Как им это объяснить? С их стороны это будет расценено как отказ в помощи. Они боятся потерять эти деньги. Подскажите, пожалуйста.
Спасибо за вопрос. Ну вот я могу сказать, что я чувствую по этой ситуации. А моя интуиция подсказывает мне, что на самом деле у вас интуиция сработала, что в эту сделку лучше не встревать. Потому что можно, конечно, объяснять его разными путями, что как бы противоречит каким-то принципам, чему-то еще. Но, скорее всего, я думаю, что вот интуиция подсказывает, что сделка это будет... Просто деньги вообще потеряют люди. То есть лучше в такие вот... Все незаконные сделки, они имеют... То есть мы можем получить, конечно, деньги, но при этом они имеют побочный эффект. Побочный эффект – это повышенный риск. То есть всегда мы, когда влезаем в какие-то неофициальные, какие-то противозаконные вещи, то это повышенный риск. Вот. Но можно наркотиками торговать, вы можете быстро разбогатеть, в принципе. То есть это такой реальный способ, торгуя наркотиками, можно быстро разбогатеть. Вот. И можно там решить таким образом свои материальные проблемы многие. Но при этом вы понимаете, что это очень большой риск. То есть деньги просто так ни за что не платят. Вы можете, во-первых, у вас помимо... вещей, те, которые там кармические, там и так далее, еще и вы можете просто-напросто попасть в тюрьму из-за этого. Вот, всегда, если банк, например, даже какие-то дает низкие проценты, например, то есть вы можете там заработать хорошо на этом, то это значит, банк не очень надежный. Какие-то риски большие. Помните, Мавроди то же самое делал. Он давал большие проценты, очень большие проценты на вложенные деньги. Вот. И таким образом очень многие люди пострадали из-за этого. Но кто-то выиграл, безусловно. То есть всегда очень большой риск. Я бы вот не рекомендовал бы, потому что ваша интуиция, мне кажется, подсказывает вам, что лучше в эту сделку вообще не влезать. Скорее всего, будет плохо. То есть вас, скорее всего, обманут. Вы останетесь, и ваши деньги заберет какая-то третья сторона. Поэтому я бы не влезал бы в это. Материнский капитал есть, у меня тоже есть материнский капитал, у нас лежит вот на младшего сына. Вот. И я не знаю, это как вы можете его потерять, этот материнский капитал? Все-таки, думаю, нужно идти каким-то официальным более путем. Чтобы он хотя бы был более надежным, более. То есть уменьшать риски, повышать надежность нужно. Идти этим путем. Но то, что вы говорите, например, что в азартных игры играть тоже нехорошо, это, конечно, не азартная игра, но это махинация. Соответственно, тоже карма будет не очень хорошая. То есть махинировать не нужно, это всегда плохо кончается. И махинацией можно заниматься только тем, которые, знаете, такие вот у них по природе их махинации делать. То есть они вот могут это делать. Если вы никогда не делали, не занимались махинациями, то лучше этим не начинать заниматься сейчас. Потому что вы кого-то обогатите, но не себя, это точно. Вы потеряете больше, чем приобретете. Не рекомендую этим заниматься вам, не рекомендую. Спасибо большое за вопрос.
Ну вот наши слушательницы, так и можно таким же самым образом своим родственникам это объяснить? Вот
да, как да, да, это просто женская интуиция у нее, что будет все плохо. То есть пускай скажет, что не влезайте туда, будет все плохо. Скажи, я в этом не участвую. Я спрошу, то есть не обижайтесь на меня, пожалуйста, я в этом не участвую.
Угу. Но если она не будет участвовать, то, соответственно, и родственники это не смогут сделать.
Да, потому пускай, что нее... другим, пускай еще такие другие. Потому что пойми, она должна понять, что если она вот в эту вяжется в ситуацию, то если благоприятный будет исход, то да, там может быть все хорошо будет. Но если плохой будет исход, то она, и на нее тоже пойдет это клеймо, понимаешь, что она плохо поступила с ними, как бы тоже участвовала в этом и не отговорила их. То есть как бы она себя будет чувствовать неудобно, и с родственниками может отношения попортиться также из-за этого. Пускай они лучше поборются из-за того, что вы отказали им, чем из-за того, что они деньги потеряли. То есть, в первом случае легче отношения наладить, чем во втором. То есть, с какой стороны ни посмотри, в любом случае вы правы. В эту историю лучше не влезать.
Все понятно. Спасибо вам за ответ. Вот я не вижу звонков. Снова скажу о том, что нам нужно позвонить и получить развернутую консультацию. Возможно, из-за того, что у нас эфир немножко задержался, наши слушатели куда-то разошлись, разбежались, те, кто хотел в самом начале эфира задать свой вопрос. Собирайтесь и продолжайте слушать Ведорадио. Такая возможность у нас нечасто. Только вот в эфире с Дмитрием Высоцким можно так детально обговорить свои проблемы, не ограничиваясь во времени. Сейчас у нас есть еще те люди, которые могут воспользоваться только написанием своего вопроса, оставляя его на сайте. И есть у нас вопрос от Ани. Аня пишет: спасибо за возможность получить ответы на свои вопросы. Подскажите, как женщине поступить в ситуации, когда муж постоянно хочет интимной близости? Мы в браке уже 7 лет, у нас есть ребенок 4 года, занимаемся духовной практикой, соблюдаем регулирующие принципы. Раньше все было в рамках. Но последнее время мужу нужно столько близости, сколько я не могу ему дать. Как мне реагировать? Должна ли я переступать через свои желания и подчиняться мужу? Не будет ли это способствовать нашей деградации? Что я могу сделать, чтобы успокоить его желание?
Да, спасибо большое за вопрос. Вопрос такой большой и важный очень, потому что вот этот вопрос, он входит в сферу обязанности женщины, жены в семье. То есть женщина, она является тем регулирующим фактором, который вот, регулирует интимную жизнь в семье. То есть от нее зависит, насколько должно быть часто быть там, допустим. Она все должна это сама выстраивать. И причем она смотрит, когда она смотрит на своего мужа, жена, и отталкивается тоже от него. То есть смотрите, если мужчина слишком часто занимается сексом, то в этом случае он теряет свои мужские качества. Поэтому для жене это совершенно невыгодно, сами понимаете. Потому что жена, она хотела бы рядом видеть своего, возле себя мужчину. Ей не нужен кто-то, не понятно кто. Поэтому она должна смотреть, чтобы мужчина не растрачивал эти мужские качества и сексуальную энергию. То есть здесь должен быть такой, а женщина регулирует эти моменты. Если мужчина, вот такая вот ситуация с мужчиной, то, сейчас, знаете, это вот... современная, как сказать, бескультурия или культура, да, вот этот, который так бы псевдокультура, она постоянно стимулирует мужчину на вот эти вот интимную близость. И он, знаете, постоянно находится вот в этом вот поле какого-то воздействия. И интернет, и радио, там, и ну, не наше радио, конечно, да. Вот, и телевидение, там, и фильмы, и реклама, там, и что-то еще. И тут постоянно все стимулируется это. Вот мужчина смотрит, это вот постоянно как-то вот пытается, вот знаете, это как болезнь такой, знаете, болезненная. Это то же самое, что ты человек сидит возле компьютера целыми днями, не может оторваться от него. Или, например, человек пьет, или курит, или наркотики потребляет. Это одного порядка. То есть вот сейчас-то мы видим с вами, что вот этот ваш муж, как бы, он в ту сторону движется. В сторону заболевания уже. Если ему постоянно нужно, значит, он в сторону заболевания движется. Значит, нужно ему полностью, во-первых, естественно, не нужно потакать этому всему, потакать не нужно. Нужно регламентировать, значит, сказать, что давай вот мы с тобой прямо вот, вот так вот приспичило тебе, давайте два раза в неделю, например. Там вы должны сами посмотреть. Если мало, совсем мало, вот совсем прям плохо ему, ну, может быть, три раза в неделю. То есть надо потом уменьшать дозу. Вот у меня сейчас один знакомый, он бросает курить. Вот, и у них такая вот практика, он такая табличка у него нарисована прямо по дням. Вот в течение месяца он должен бросить курить. И он каждый день уменьшает количество сигарет, уменьшает их. Каждый день. Уменьшает, уменьшает, меньше. Потом последний день он вообще не курит в этот день. И потом какая-то там у них там идет какое-то программирование идет человека на то, чтобы он больше не курил. Такой принцип. То есть в данном случае надо постепенно уменьшать. То есть мужчина, смотрите, мужчина, если он находится на уровне чувств, тут сложно что-то сделать. Да? То есть его надо приводить на уровень разума. Больше задействовать его в работе, чтобы он как-то вот с какой-то целью в работе, рабочие ставил. Чтобы у него была, появилась цель в жизни. Вот это вот в эту сторону надо двигать его. Когда человек, когда мужчина смотрит в будущее, когда он смотрит, видит свою цель, когда он на ней работает, он об этом забывает. Об интимной стороне своей жизни он забывает как бы. Иногда женщина приходится просто вот тут выдергивать немножко, чтобы он немножко отдохнул хотя бы. Это значит, что ваш муж, он находится в чувственной сфере. То есть он как бы и даже и не работает практически. То есть он не сможет не добиться никаких-то успехов на работе, не прогрессировать, ничего не сможет. Поэтому вот это, вот надо его туда переключать, в ту сферу, чтобы он больше занят был делом. У нас, когда я, кстати говоря, такой, может быть, немножко такой пошловатенький такой армейский юмор, да, но я в свое время в училище учился. Вот, и вот нас так говорили, что надо бляху чистить. То есть вот, берешь так вот и бляху чистишь, чтобы она блестела всегда. Вот, чтобы у тебя не возникало дурных мыслей в голове. Когда человек, то есть, вот солдат, которые закрыты в каких-то вот казарменных условиях, у них нет возможности такую сексуальную энергию куда-то выплескивать, вот, их просто заставляют работать постоянно. То есть он все время должен быть задействован чем-то. Когда он задействован, как бы у него эта мысль, она на втором плане всегда. Вот в этом ключе надо что делать вам. То есть надо направлять его энергию, чтобы он на благосостояние, на самореализацию куда-то туда, в ту сторону двигать его. Потому что это глобальная проблема, она сейчас повсеместно, вообще, все мужики как сдурели просто на этой почве. Вот, это какая-то, знаете, какой-то общий, вот это, знаете, какая-то общая патология, повсеместная патология у мужиков сейчас. Почему тут, как ненормальный, как-то они сбрендили на этом сексе просто все. Вот, поэтому это из-за того, что женщины постоянно стимулируют, подбадривают их, под, там, не знаю... Знаете, вот даже вот на улице посмотрите, выйдите. В Москве это очень ярко видно. Женщины посреди улицы целуются, там в метро целуются, в публичных местах целуются, там сидят друг на друге, там, понимаете, в интимных позах каких-то, прямо на друге, на лавочках. Вот, никого не стесняются уже. Постоянно какая-то стимуляция идет. Человек идет, конечно, у него постоянно тут возникает мысль в эту сторону. Вот поэтому нужно это стараться избегать. Он должен сам понять, что это неправильно, что так это приведет его в никуда. Что он не сможет развиваться, прогрессировать, что он не сможет реализовать себя как личность, что он не сможет реализовать себя как мужчина, просто-напросто не сможет реализовать себя. Ну вот, и поэтому, ну, может быть, имеет смысл самому взяться за ум, постараться что-то, какие-то шаги предпринять для того, чтобы как бы избежать этой вот ямы, в которой он сейчас идет, движется. Это вот на самом деле это очень важная задача ваша. Вот для жены это практически в путь в никуда. Сейчас, это путь к развалу семьи сейчас идет. В ту сторону. Она в нем разочаруется, он в себе разочаруется, он потеряет в себе силу. Вот, и сам в себе разочаруется. И вообще просто это будет просто крест на жизни просто можно будет поставить. Потом он будет плакать и говорить, что у меня там проблемы сплошные, я ничего не смог решить, я не реализован, я неудачник. Ну, так вот может жизнь кончиться любого человека. Вот это путь в ту сторону. Нельзя допустить жене, для жены это просто-напросто это недопустимо вот такое поведение. Нужно, жена внимательно следить за этими вещами должна. И стараться должна помочь ему. То есть сейчас начать первое, что надо начать, это с регламентации. Регламентировать нужно все. И пытаться ему объяснить эти вещи все. Пытаться объяснить как-то. Или пускай ко мне на консультацию приходят, или как-то, вот, знаете, какие-то лекции, может быть, послушать, может, на эту тему. На самом деле, это страшная вещь, это просто зависимость появляется у вашего мужа. Надо в колокола бить уже. Время пришло. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо вам, но у нас пришло время принимать звонки. Звонки принимаем мы по очереди, потому что наши слушатели услышали меня и позвонили сразу же буквально друг за другом. Три человека у нас на очереди, а первой была Юлия. Юлию сейчас я подключаю к нашему общению, перезваниваю ей. И вот я вижу еще один звонок у нас. Ну, в порядке очереди мы обязательно всем уделим внимание понемногу, ну, а Юле больше всех, потому что она получает первую, ту самую развернутую консультацию. Здравствуйте, Юля.
Здравствуйте.
Вы откуда? Вы откуда там?
Я из Воронежа. Меня хорошо слышно?
Замечательно.
Отлично. Радио я отключила.
Чудесно. Ваш вопрос, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Дело в том, что я несколько дней назад вышла на работу. И там женский коллектив, три человека. И женщины настроены неблагостно, скажем так, они живут в страсти и в невежестве. И постоянно задают мне вопрос. Я одна не замужем, и хотят меня выдать замуж. И ищут разные предлоги для того, чтобы меня с кем-то познакомить. Но это все в такой форме не очень приятной подается. Я, в свою очередь, немножко изменила их образ жизни на работе, стала подкармливать их разными вкусностями, готовлю пироги, угощаю. И понимаю, что у них это как бы не было принято, и они начали немножко садиться на шею, ну, грубо говоря, да, свешивать ножки. И у меня мама дома сказала, говорит, может быть, ты прекратишь это делать? Нет, я это делать не прекращу, но вот как мне правильно выстроить отношения с женщинами, с которыми я работаю? Это мои коллеги по работе.
Ну, вы освященной пищей кормите их?
Я готовлю с молитвой, но алтаря пока у меня дома нет.
Ну, это можно мысленно предлагать также. То есть это есть варианты. То есть в любом случае хорошо было бы их там кормить освященной пищей.
Хорошо.
Это очень здорово, это меняет сознание человека. То есть это, по большому счету, это просто огромная масса людей, которым это повезло в жизни так крупно. Вот, именно освященную пищу кушать. Изменило их жизнь. Поэтому таким образом. Но я не думаю, что прямо стоит на это внимание обращать. Никто вас насильно замуж не выдаст, все равно. Сами понимаете.
Конечно.
Вот, у нас не принято воровать женщин, слава богу, в Воронеже.
Да, вот. Да,
я там в Воронеже был, я знаю это. Не ворую женщин, вроде бы. Вот. И в любом случае, ну, знаете, каким-то долей юмора не переживайте. Просто у вас немножко задевает то, что как бы вы чувствуете потребность, то, что вам нужно замуж уже выходить, как бы такое давление.
Я прекрасно понимаю, я в открытую сказала, что я хотела выйти замуж, потому что когда меня принимали на работу, первый вопрос – декрет замужества. Я сказала, детей нет, не замужем, но это пока, я планирую. Вот и все.
Да, я понимаю, что нет, просто вот у женщины, у нее это у нормальной женщины имеется в виду, и у нее есть план такой – выйти замуж и там создать семью свою.
Да.
Это нормально, совершенно хорошо. Вот. Но вот это воспринимается вами как такое давление, как бы, понимаете, с их стороны. То есть они, знаете, бывают родители, мама там, например, ну когда ты выйдешь замуж, ну когда ты выйдешь замуж, все время такой вопрос, понимаете, такой свербит в голове.
Да.
И это напрягает сильно, честно говоря, любого человека. То есть вы получается, вам нужно не просто выбрать хорошего, самого достойного кандидата, а что схватить? Получается так, понимаете?
Да.
А вы этого не хотите, естественно. Поэтому просто расслабьтесь. Вы знаете, что вы выйдете замуж только за того человека, который будет достоин, которого вы...
Выберу сама.
Да, которого вы выберете для себя в качестве этого, в этом качестве выберете для себя.
Да, да.
Вот. И на другие варианты вы не будете никак отвлекаться. Не переживайте, понимаете, есть время, есть возможности всегда. И там в небесной канцелярии лучше знают, когда и
кто найдет. Да, я за это не переживаю. Просто я теряюсь и не знаю, как мне отвечать на их такие вот колкие шутки. Вот, я не могу быстро отреагировать на них.
Смотрите, да, первый вариант. То есть можно несколько тактик применять одновременно. Первая тактика, вы можете отшутиться сразу же, раз так вот как-то, или сказать, ой, мне некогда, можете уйти. Вторая тактика. Третья тактика, вы можете сказать, что, пожалуйста, я вас прошу, знаете, мне эта тема неприятна, пожалуйста, вот я бы хотела бы, чтобы вы, ну, не задевали меня, меня это очень обижает. Вот я вас так по-серьезному просто поговорить. Так, то есть нужно так серьезно настроиться на это, серьезно сказать, что мне не нравится тема. Вот, я знаю, какой мне человек нужен, когда мне выйти замуж. И вот эти ваши шутки, мне кажется, не очень уместны здесь.
Да-да.
Вот, то есть такая тактика. То есть нужно и нас смотреть либо по-хорошему, либо немножко так пожестче, а может совсем жестко, понимаете? То есть вы должны выбрать такую тактику для себя, смотреть, как... Причем с разными женщинами можно по-разному себя вести. Одной можно так сказать, другой можно так сказать. Но в любом случае вы, вот, вы можете принести торт, например, и сказать, там, или сделать что-то вкусное для них. Они вот будут кушать этот торт за чаем, да, вот уже будут и нахваливать вас, сказать спасибо большое, очень вкусно все. Вы скажете, знаете, у меня такая просьба к вам. Пожалуйста, вот давайте эту тему мы больше не будем поднимать.
Не будем очень... поднимать, да.
То есть, понимаете, то есть, когда человек удовлетворен, он готов дать любое благословение и пойти на любые уступки.
Ну правильно, нам сначала накормить, да? А потом задать вопрос.
Да, потом задать вопрос, да, чтобы они вас больше не трогали за тему, вот, на эту тему. Когда вам тема неприятна. И я думаю, что они, конечно, согласятся, почему нет. Если не согласятся, позвоните мне, я с ними поговорю.
Хорошо, я вас поняла. Спасибо вам большое. Будем надеяться, что все будет хорошо.
Обязательно это все будет хорошо. Как оно может быть иначе?
Да,
если
я...
вы получаете святые имена, если вы кушаете освященную пищу, то оно не может быть плохо. Все должно быть хорошо.
Хорошо.
Юля, мне очень понравился ваш оптимистичный настрой, ваш голос такой. Я чувствую, что вы можете с легкостью относиться даже к сложным ситуациям. И это очень даже по-женски. Спасибо, что мы услышали вас именно такую. Всего хорошего вам.
Спасибо большое. До свидания.
До свидания. Есть у нас еще звонки, как я обещала, по очереди. И вот сейчас кому же я пообещала второй подключить к нашему эфиру, у кого вторую? Вот, похоже, у нас так, Наталья или Надежда. Вот, Надежда, действительно. Надежда у нас была следующей, и мы сейчас принимаем ее звонок, точнее, я ей перезваниваю. И услышим, Надежда у нас из Санкт-Петербурга.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Меня слышно?
Да, слышно. Вы уже в прямом эфире. Ваш вопрос, пожалуйста.
Мой вопрос такой. Подскажите, что делать жене, если мужу не нравится еда, которую она готовит?
Вот интересно, у нас о еде сегодня тема пошла. Но это хорошо.
Понятно. Но бывает такое, что не нравится какая-то еда. Но для женщины очень важно... Даже в самых начальных отношениях, и мужчине, и женщине, кстати, это важно. То есть каждый пытается узнать друг друга получше. Женщина узнает в том числе и пристрастие мужа к еде, ну, его предпочтение в еде. Выясняет, что ему нравится. И когда она понимает, что ему нравится, например, бывают некоторые очень такие, знаете, привередливые. А бывают мужчины такие неприхотливые. Например, нравится им картошка, например, с огурцом. Жареная картошка с огурцом просто нравится, и все. Знаете, или некоторые такие холостяки старые, они любят яичницу. Понимаете, даже женятся уже, а вот яичница – это любимое блюдо.
Дело в том, что мы 15 лет уже в браке, и проблемы начались, когда я перешла вот на вегетарианство. Муж сначала был против, я готовила ему отдельно. Но так получилось, что вот второй ребенок у нас, и я просто уже не справлялась готовить себе, ему и вот малышу как бы уже. Ну, то есть это просто невозможно было. И я сказала, что я не буду готовить мясо. Он сказал, хорошо. И к вот новым блюдам, видимо, он как-то очень отрицательно относится. В общем, он в каждом, ну, он либо просто не ест, либо как-то так очень критикует, не знаю, как сказать. Вот. То есть я не могу, причем мы ходим в вегетарианское кафе, там вкусно готовят, он там ест, и мне говорят, ну вот, тут типа вкусно. Вот. То есть проблема в том, что я просто не могу вкусно приготовить.
Да, Дмитрий? Я понял ваш вопрос. Да, действительно, это проблема такая. Но я думаю, смотрите, есть вещи, например, вот у нас много что готовят. Многие готовят такую еду, например, как очень похожую, например, на рыбу. Или похожую на мясо. Либо какие-то, знаете, заменители такие. Бывает даже так готовят, что совершенно невозможно отличить одно блюдо от другого. Слышно меня? Алло?
Да, слышно.
Да. То есть попробуйте, вы знаете, вот просто надо посмотреть в интернете. Сейчас очень много вариантов.
Это у вас там, Дмитрий, да?
Это у меня.
Я думаю, откуда?
С нуля мой пришел.
Мамочка далеко у вас? Он тоже дает консультации, вот учится уже.
Сейчас, секундочку. Олеженька, мой хороший.
Я ходила на вегетарианские курсы. У нас вот в Петербурге ведут Олег и Ольга. Хорошие очень курсы, и ребята очень хорошие. И, в общем, мне эти курсы даже не помогли. То есть мне такое чувство, что у меня что-то... Ну, не знаю, что-то такое глобальное у меня неправильно.
Потому что нам нужно просто позаниматься, как-то повнимательнее посмотреть меню именно, которое понравится ему.
Угу. Надежда, а вам самой нравится вот то, что вы готовите?
Надежда, сейчас я через секундочку...
Конечно, да, Дмитрий, мы подождем вас. Надежда, вот мне скажете... Вам самой нравится то, что вы готовите?
Мне нравится, да, угу. Мне нравится.
Тогда, может быть, проблема именно как восприятие вашего мужа. То есть готовить-то вы умеете, но просто ему что-то другое, может быть, нравится.
Ну, вот он ничего не заказывает. Сейчас он любит все макароны каких-нибудь там, сардельки себе купит. Угу. Вот. Ну, что-то он ест, конечно, то, что я готовлю. Сейчас летом проще, салаты, все это он как бы... Вот. Но вот вторые блюда у нас такой камень преткновения. То есть вот эти все бобовые, вот эти все... Вот, ну, он как бы не любит, и я его не хочу заставлять, потому что ему 39 лет, ну, то есть как бы устоявшиеся привычки вкусовые, угу. Конечно же. Вот. Но в то же время он мне говорит, нет, не готов мясо, он хочет от него уйти от мяса, но потом срывается, все время ест его, и как бы, ну, пусть ест что. Я не против.
Я прекрасно понимаю этого человека, вашего мужа, потому что я сам такой, знаете, я люблю такую однотонную еду, то есть вот мне нравится что-то, я могу ее есть годами. То есть я привыкаю к чему-то, и так вот в таком как бы вот все время придерживаюсь этого, такой диеты, можно сказать, своей собственной. Но в принципе какие-то варианты возможны. Посмотрите, что можно сделать, например. Сейчас очень большое разнообразие в Петербурге, по-моему, там тоже и колбасы есть.
Вы знаете, колбасы что... покупаем, да, да.
Колбасы вегетарианские есть. Есть, можно и шницели делать. Есть, вот знаете, вот смотрите, есть, делаются еще такие очень вкусные вещи из муки. Я не помню, как она называется. Ее просто вот в воде там как-то промачивают, промывают в воде эту муку. Делают такое тесто, потом это тесто промывают, и получается такая, остается такая клейковина только одна. Uh-huh. И вот она похожа немножко на мясо, даже внешне. Ее там в специальных специях вымачивают, и получают, делают там из нее бифштекс, то, что с мясом можно делать, все тоже uh-huh. делается, то же самое делается. На самом деле, вот вы, если курицу варите, например, или мясо варите, я в свое время...
Нет, сейчас не готовлю мясо.
Ну, я просто... Просто напоминаю вам, что в те времена, когда мы это готовили, все это делали. Вот смотрите, вареное мясо брать, все без соли варить просто, выварить его. Вы пробовали, когда оно безвкусное совершенно.
То есть, ну да, я помню, даже курица такая, она, по-моему, белая становится, никакая.
Да, она вот, если мясо без соли варить, просто в воде его, да, оно вываривается все. И вот этот вкус весь уходит, его вкуса как бы и нету. По большому счету нам нравится именно вкус специй. Не самого мяса, а вкус специй. И теперь вопрос, куда эти специи добавить? Вот эта клейковина, которая делается, Олесь, вы не помните, как называется-то? Вот,
вот даже не интересовалась точно, честно говоря.
Ну вот есть такое, если я просто, если потом мне напишите, можете мне написать в письмо, я скажу вам, я уточню просто у своей жены, как это называется. Выскочило с головы у меня название. Оно очень легко делается, просто берется мука, замешивается тесто, и потом это тесто промывается в воде. Там раз 20 его промываешь, полностью. Вся вот эта вот белая часть уходит из него, умывается, остается вот эта как бы основа, клейковина. Mm-hmm. И вот ее можно там, из нее массу блюд делается. Там ее как ее можно делать и гамбургеры, и мясо жарить, и стейки, и что угодно прямо. Вот и коптить ее можно.
Нам слушатели подсказывают, сейтан это называется.
Сейтан, да, точно. Сейтан.
И я вспомнила, что слышала это.
И таким образом вы можете, то есть попробуйте поэкспериментировать в этом направлении. То есть вас не хватает такой, может быть, творческого такого подхода к этим вещам. То есть не бойтесь экспериментировать. Попытайтесь
Мне стараться искать, готовить аналоги мясных блюд, да, а не вот приучать его к бобовым каким-то.
Ну, если ему нравятся мясные блюда, почему не поготовить? Нужно смотреть, подстраиваться, что ему нравится конкретно. Потому что, например, я, например, картошку любил всегда, вот с детства любил кожаренную картошку тоже, да, я ее сейчас, и сейчас ем ее так же.
Он любит макароны. Он любит макароны.
Можно ему готовить так же.
Вот, ну хорошо, я думаю, спасибо, Надежда, спасибо, я думаю, что то, что мы сейтан сегодня вспомнили, это уже очень важно, времени у нас не так много, это не развернутая консультация у нас, как максимум у нас по 5 минут на звонок, мы даже больше уделили вам. Надежда, вам спасибо за звонок, спасибо. Надеюсь, у вас все получится с вашими рецептами. У нас далее еще Наталья на связи, она также ожидает быть услышанной в сегодняшнем эфире, наверняка у нее вопрос, который очень беспокоит, и мы постараемся разрешить, помочь ей с ее беспокойством. Наталья скоро у нас появится в эфире, и я вижу, что несколько вопросов у нас на сайт пришло, кстати, схожая тематика. Но сейчас услышим Наталью. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Я вот очень благодарна, что вообще есть такое Веда радио. Я уже больше года слушаю вас. У вас даже есть передача такая «Изменяем мир, изменяя себя». Я очень мечтаю туда вам позвонить, но пока не знаю, что во мне изменилось. Вот. Знаете, у меня много вопросов, но самое важное, я поняла, что я не умею мысли толком выражать. Я почему-то волнуюсь, почему-то слезы у меня бегут каждый раз. Вот, и недавно у вас была передача, ой, господи, то, что горло, ну, как бы, да, болит, когда у человека, это говорит о том, что... Господи, это что ж это слезы? О том, что трудности с выражениями мыслей. Ну, действительно, я почему-то волнуюсь, когда вам позвоню. Не знаю почему. И в жизни тоже бывает так, что я что-то потороплюсь людям как-то угодить, быстро-быстро сказать, и какая-то несуразица получается, или слово какое-то даже обидное вылетит, хотя я не собираюсь людей обижать. Ну, в общем, горло действительно у меня с детства хронический тонзиллит был. Но вот я хотела бы как-то научиться правильно выражать мысли. Если бы этому где-то учили, да что ж эти слезы-то?
Хорошо, Наталья, ваш вопрос понятен, но не будем вас мучить. Слушайте, пожалуйста, ответ по радио. Да. Сейчас спасибо. Мы услышим Дмитрия. Спасибо вам.
Ну, во-первых, не переживайте. Угу. У всех у нас есть определенная боязнь выражать свои мысли. Просто у кого-то это зависит от количества людей. Вот, если один человек, то можно как-то нормально выражать мысли. А если их там сотни уже, понимаете, в зале собралась, то уже сложно выражать эти мысли. Все мы переживаем всегда, когда хотим что-то сказать. Вот. Но в любом случае нужно понимать, что вот причина изначальная – это, во-первых, неуверенность в себе, это неуверенность. Второе – это желание угодить кому-то или правильно сказать. Третье – желание выглядеть достойно. То есть, другими словами, все это вместе означает, вы привязаны к результату какому-то. То есть, ваша чрезмерная привязанность к результату, она приводит к тому, что вам тяжело эту мысль выражать. На самом деле, если вы, например, поймете, что вы просто делаете это из чувства долга, например, или считаете, что делаете только то, что считаете нужным, например, так же, вот, то вот это все уходит. Вот, например, если вас разозлить сейчас, вот сейчас мы прямо сейчас вас разозлим сильно, то я думаю, что из вас прямо вот ваши мысли польются прямо рекой, нормально совершенно будет все. Поэтому вот есть такие даже методики, некоторые вот, публичные люди, они настраивают себя определенным образом. Ну, кто-то выпивает, может быть, кто-то, например, просто на себя накручивает себя, можно себя разозлить, или называется настройки такие, самонастройки. И потом выходит уже в таком, знаете, в боевом состоянии и начинает там вот, как говорится, так вот рукой по трибуне стучать. Вот. Но людей, которые могут спокойно свои мысли выражать, да, то есть они, это значит, что у людей есть цель какая-то определенная. То есть он видит цель, он спокойно выходит и движется к этой цели. В своем как бы докладе, например. Он движется к этой цели. Вот. И все эти вещи можно научиться. Например, даже мой учитель, который прекрасно совершенно владеет речью, у него совершенно изумительная совершенно как бы подача материала. Вот. Он в детстве вообще не мог говорить на публике. Была сильная проблема из-за этого. Вот. Он постоянно сбивался там и как-то вот у него переживал, там что-то еще происходило с ним. Вот, но вот сейчас он совершенно прекрасно владеет этими вещами. То есть духовная практика, успокоение ума также позволяют прийти к этим вещам. И, естественно, обычная практика, вот практиковаться нужно, эти мысли доносить. У вас еще немножко есть такой, немножко вы сентиментальный человек по своей природе. Вот, и поэтому эмоции начинают захлестывать вас сразу же. Знаете, как волны захлестывают вас. Вы готовы что-то как бы сказать людям, но волны эти вот, они, вы сами их подстегиваете, эти волны, внутри себя. Вы их как бы раскачиваете, этот вот, у вас была такая тишина, гладь такая на поверхности пруда вашего, да, и вы начинаете раскачивать туда-сюда, и у вас появляются волны, которые начнут вас в конце концов захлестывать. Вот у вас внутри такой процесс происходит. Причем он происходит достаточно быстро. То есть вы себя накручиваете быстро. Поэтому вам надо ум успокаивать. Вот, есть, вот получается у нас несколько вариантов. Да? Значит, первое, это успокоить умом нужно. Второе, практиковаться нужно, выражать свои мысли. Например, можно читать книжки детям. Или там рассказывать сказки детям. Даже не читать книжки, а именно сказки рассказывать детям. Третье, что мы там какой-то давали еще? Сейчас я вспомню. Так. Мне тоже мысль потерялась.
Ну, можно с одного начать, уже хорошо попробовать рассказывать сказки.
Да, нужно постепенно вот начинать этот процесс отойти. Не переживайте, все будет нормально. То есть, и уверенность приобретать вам нужно. Вы не стесняйтесь говорить, потому что все люди обладают каким-то... У кого-то лучше получается, у кого-то хуже. Но если вы не будете выражать свою мысль, то никто вас не поймет никогда. Не надо стесняться этого. Не надо казаться, бояться, что вы глупо выглядите. Нет, вы такой человек, вот какой есть, понимаете? Полюбитесь от такой, как вы есть. Вот, и будьте уверены всегда, выражайте свою мысль. Вот, если вы глупость сказали, ничего страшного, значит, вы станете умнее. Обдумайте это, переосмыслите. Станете умнее. Если вы какую-то умную вещь сказали, то хорошо, у вас будет реализация какая-то хорошая, которая позволит вам от неуверенности уйти. В любом случае, надо как-то стараться выражать мысли свои. Спасибо большое.
Ну, а у нас на Ведорадио есть возможность ведь не только звонить. Если сложно человеку как-то выражать свои мысли или боится какие-то проблемы, то можно просто написать. Вот, Наталья, вам рекомендую писать на нашем сайте ведорадио.фм. В комментариях к записи каждого эфира у нас есть возможность оставлять свои сообщения. Вот сейчас мы к ним и обратимся. И, конечно же, несколько разных тем здесь у нас указано в вопросах, которые уже пришли на сайт. Но кулинарная тема продолжается. Наши слушательницы очень хотят об этом узнать побольше. Екатерина написала: подскажите, пожалуйста, как пробудить в себе качество жены готовить, если оно у меня не проявлено?
Ну, вам нужно полюбить есть сначала, наверное.
Интересно. Но есть же те, которые любят поесть, но вот готовить это нечто иное.
Вы знаете, вот когда вот вы голодный, человек голодный, то он готовит совершенно в другом настроении. Вот это вот, знаете, какое-то внутреннее такое чувство. Я тоже не очень люблю готовить, вот, но иногда бывает у меня что-то прорывается изнутри, особенно когда я какой-то голодный. Вот, и, знаете, прямо получается такой какой-то фейерверк. Просто, вот, что-то такое невероятное я могу приготовить. Поэтому это просто практика еще, и плюс практика должна быть. То есть, смотрите, вот художник. Вы можете брать карандаш, например. Вот у всех карандаши в каждом доме есть. Взять листок бумаги, который тоже в каждом доме есть, и начать рисовать что-то. Вот вы рисуете. Например, человека. Ну, у вас может получиться не очень хорошо, например. А может получиться более-менее нормально. Но в любом случае, для того, чтобы вы могли профессионально это делать, у вас должен быть какой-то навык. Должна быть рука набита, например. Вы должны правильно карандаш держать, там, например, да, и смотреть на какие-то нюансы правильно внимание обращать, какие-то правильно штрихи накладывать. То есть вот какой-то навык у вас должен быть уже наработан. Чем больше у вас будет навыков, будет инструментов для того, чтобы вы могли вот как-то проявить себя в этом направлении. Вот многие, например, мужчины, я замечал такое, они готовят, когда готовят, они все делают по рецепту. Вот есть рецепт, например, положить пол чайной ложки соли или соды. Вот он берет чайную ложку и четко пол ложки кладет. Где вот такую женщину видели, чтобы она так делала? Обычно нет, она все делает на глаз. Раз там пол чайной ложки соли, там соды туда, знаете, как вот она. Все на глаз делается. Потому что женщина больше интуиция развита. Мужчина более рациональная. Поэтому они делают все по вот этим вот, как написано по книжке. Но так как у женщины интуиция как бы сильная, вот это, и они делают на глаз, то они, у них получается больше с любовью сделать это, понимаете? Когда они что-то вот делают, они делают все с любовью, то вкладывают какую-то энергию. Мужчина столько не может сложить, как женщина может сложить. Они более эмоциональны, у них такое, знаете, получается все вкуснее, знаете, такое с любовью. И как это объяснить? Допустим, как, она вот, как вот вы солите? Вот берешь руку, опускаешь под соломку, вот так вот, хватаешь соль эту и солишь сверху, понимаете, суп этот. Ну, как вот вы посолили? Как вот догадаться это можешь? Сколько вы посолили? Правильно, мало или много? Как это вообще? Всегда попадаешь точно почти. Как это вот вообще можно понять это? Невозможно это понять. Потому что вы делаете с любовью все. Вот вы хотите, чтобы это было все вкусно, чтобы человеку понравилось там. Вы переживаете по этому поводу. Вот. И вы туда вкладываете какую-то свою энергию. Вот. И получается неземной вкус просто, понимаете? И там все, всего хватает, всего вдоволь. А может быть, что-то даже еще и больше, чем даже просто вдоволь.
Интересно. Спасибо вам за ответ. Вот есть у нас вопрос по пище тоже. Вот так будем идти по этой теме. Как освещать приготовленную пищу, очень интересует Ольгу. Мы, конечно, об этом уже говорили и не один раз, но, наверное, было бы неплохо напомнить, может быть, кто-то и не слышал.
Да, спасибо большое за вопрос. Ну, первое, что, как в любой молитве, необходимо, чтобы было искреннее желание ваше. То есть вы предлагаете Богу пищу. Это должен быть такой священный ритуал определенный. Вот. Но по большому счету лучше делать это так, что, во-первых, вы готовите с любовью, потому что вы понимаете, что готовите пищу не для своего мужа, не для своей собаки и там для себя, а готовите это для Бога. Представьте себе, вы для Бога готовите. Это даже не для президента страны, это выше гораздо. Вот. То есть пищу вы должны готовить хорошей, должна быть она чистая, промытая. Все должно быть, как бы стараться удерживать идеальную чистоту. Должна быть посуда хорошая. Желательно, что в которой не готовили мясо. Чистое. Готовить эту пищу с любовью старайтесь. Обычно читают некоторые мантры, какие-то даже читают во время приготовления пищи. Когда вы приготовили пищу, вы потом берете ее также в специальную посуду укладываете. Не ту, из которой вы едите, а какая-то должна быть посуда, предназначена специально для предложения Богу. Вот. Можно поставить на алтарик, например. Можно поставить какой-то фотографии, например, божества. Лучше, чтобы это была верховная личность Бога, потому что фотографий много различных. Вот. То лучше верховная личность Бога. Это может быть либо Вишну, например, если в индийской традиции, либо Кришна, может быть. Вот. Либо Господь Чайтанья. Там, вот это все как бы к этому отношение имеет. Это одна и та же личность. Верховная личность Бога. Вот. В христианской традиции вы можете предлагать также, например, или через Иисуса Христа можете предлагать это все. Либо же там в мусульманской традиции можете предлагать через Мухаммеда, можно предлагать дальше. Господи.
Аллаху.
Аллаху предлагать можно, да, Аллаху предлагать можно также. То есть это все имена, это как бы личность, понимаете, то есть которые вы предлагаете. И вы предлагаете, пожалуйста, Господь, вы можете своими словами даже говорить, пожалуйста, Господь, прими эту пищу. Вот, прими эту пищу, освети ее своим прикосновением. Вот, предлагаете, потом оставляете эту пищу на какое-то время. И потом снимаете с алтаря уже, она считается освященной пищей. Потом перекладываете ее, можете в общий котел положить ее, эту пищу, либо вот можете каждому положить из этой тарелочки, из этой каждому, кто кушает. Также ее переложить. И вот она считается, эта пища вся освященная. Таким образом происходит. Вот, происходят удивительные вещи, потому что вот если вы смотрели, вот есть фильм такой про воду, как вода кристаллизуется. Так вот, пища также приобретает определенную структуру. Удивительную. Когда вы вот таким образом поступаете. Пища становится более здоровая, более полезная. более вкусная, вот, и она преобразует даже сознание человека, что является самым первоочередным в потреблении такой пищи. Ваше сердце очищается, вы начинаете обретать понимание, что такое любовь. То есть, как вы начинаете такое понимание приходит, что такое любовь, что такое сострадание, что такое дружба, ну и так далее, и так далее. Эти все качества начинают вам проявляться в вас. И вы начинаете понимать, как жить и как быть счастливым в этой жизни. То есть эта пища, это очень важно на самом деле в нашей жизни. Спасибо большое.
Вот процесс на самом деле не такой уж и сложный, можно сказать, что даже простой, но результаты дает, может дать очень сильные. Главное делать это искренне и внимательно, сосредоточившись, не отвлекаясь. Спасибо вам, Дмитрий, за понятное, доступное объяснение всем. Всем, ага, вот Динар, который нам звонил, написал, что он убегает, к сожалению. Ну и, к сожалению, время нашего эфира говорит нам о том, что нам пора заканчивать. Такой вот у нас эфир. Простите, пожалуйста, что, если что было не так. Какие-то вопросы, возможно, мы сможем рассмотреть на следующем эфире. Когда следующий эфир с Дмитрием Высоцким, мы напишем в новостях на первой странице ведарадио.фм. Спасибо, Дмитрий. До свидания.
Большое вам всем спасибо. Хорошего вам дня, хорошей недели. Хорошего года. Вот, всего вам удачи, счастья, духовного процветания. Будьте счастливы. До свидания.